Глава 4. Несколько мгновений я не мог выговорить ни слова и тупо на него пялился. В этом мире? Как такое возможно? Первые руны принесла в Асгард колдунья Гульвик Хейт. Затем Один, совершив сделку, овладел ими. Согласно мифу, Один, желая получить в свое распоряжение руны и познать их, 9 дней провисел на мировом древе, пронзенный собственным копьем. Дабы укрепить собственное могущество. А после этого роздал руны богам в качестве символов их преданности. Руны и руническое письмо всегда играли определяющую роль в укреплении нашей власти и суверенитета Асгарда.
Имеется в виду постоянное соперничество асов и ванов. Ваны более древние, чем асы группа скандинавских богов. Первоначально именно им приписывают и владение рунами, и знание особого колдовства сейдр, и пророческий дар. В мифах о войне асов и ванов нашла отражение борьба культов местных и пришлых племен, закончившаяся консолидацией общины богов.
В наше время существовало 16 рун, и каждая обладала особыми отличительными свойствами, от умения открывать двери между мирами до строительства мостов буквально из воздуха. Но теперь древние руны были сломаны и разбросаны по всем 9 мирам. Я, например, нигде не заметил даже их следов, когда оказался в мире Попрыгуньи, кроме, разумеется, странного шрама на запястье моей хозяйки, похожего на перевернутую руну Каэн, и, по всей видимости, чисто случайно, на зеркальное отражение моей собственной руны. Но, по-моему, этот знак никакой магической силой не обладал. «Интересно, — подумал я, — а нет ли у Эвана чего-то подобного?» Какого-нибудь шрама, родинки, татуировки, способных служить некой формой для проявления рунической сущности. Но пока я ничего такого у него не заметил. Ни малейшей искры первородного огня в нем тоже не ощущалось. А что касается странной лохматой собачонки, в настоящий момент служившей прибежищем для Тора, то в ней и вовсе не было ничего необычного, кроме, пожалуй, невероятно длинного языка, с помощью которого этот пес, по-моему, как-то компенсировал свои чрезвычайно короткие лапки. Заметив, как насмешливо я на него смотрю, он зарычал, и Эван тут же на него прикрикнул. «Не смеет, Твинкл! Плохая собака!» Я предпринял поистине героическую попытку подавить смех и спросил. «Скажи, почему ты все-таки своего пса Твинклом назвал?»
«Тут Твинкл». Английский «мигать, мерцать» напрашивается ассоциация со вспышками молний, которыми повелевал Тор, будучи богом-громовником.
«Но это долгая история», — сказал Эван. «И как ты понимаешь, не я ему такую кличку выбрал. Твинкл — собака. Предположительно, помесь пуделя и померанца. Любит тявкать, длительные прогулки, дрызгаться в лужах, искать разные вещи, доедать всякие объедки с человеческого стола. В настоящее время служит прибежищем для Тора, который вполне разделяет большую часть увлечений Твинкла. Я призвал на помощь всю свою сдержанность и напомнил. Вообще-то мы говорили о Стелле. «О, да, конечно, давайте поговорим о Стелле», — не без некоторого сарказма подхватила Попрыгунья. «Давайте обсудим, какая она чудесная, особенная, каким руническим знаком она обладает. Это ведь гораздо интереснее, чем мои экзамены. Так давайте о них забудем, как и о том, что я буквально с ума схожу». «А что у вас с этой Стеллой произошло?» — спросил я у нее. «Это не важно. Давайте лучше говорить о ней». Но пока я слушал объяснения Одина Эвана, в них все время контрапунктом вплетались мысленные жалобы Попрыгуньи. Один говорил о том, что в мире Эвана и Попрыгуньи известные нам руны оказались сильно искажены. В итоге они, язык первородного огня, древний магический код, послуживший основой для создания всех миров, настолько утратили первоначальное значение, что превратились просто в некую азартную игру. Исчезли, утратили свой смысл и те могущественные заклятия, слова которых некогда были вырезаны на священном молоте Тора, Мьёльнире. Теперь эти символы воспринимаются всего лишь как симпатичный узор, который можно вырезать на поверхности всяких безделушек. Я был не в силах сдерживаться и горько рассмеялся, слушая это. То был поистине смех хаоса, холодный, безрадостный. Я знал, что наши руны погибли, как только нас накрыла тень Сурта, повелителя хаоса. И все же мне было страшно даже подумать, что боги Асгарда, некогда правившие миром с такой отвагой и беспечностью, могут быть низведены до уровня маленьких писклявых игрушек. «Да, я тебя понимаю, это и впрямь смешно», — грустно промолвил Один. «Рагнарёк принес нам не просто сокрушительное поражение. Силам хаоса удалось буквально разнести нас на мелкие кусочки, а потом разбросать эти кусочки по всем известным мирам, и мы полностью утратили наше некогда столь значительное могущество. Хотя, возможно, у нас еще есть какой-то шанс вновь его обрести, и, может быть, где-то в другом месте нам удастся все начать сызнова. «Отчего ты так в этом уверен?» — спросил я. «Так было предсказано оракулом». «Ах, оракулом! Ты что, так ничему и не научился?» Один криво усмехнулся. «Оракулы никогда не лгут. Оракул вполне способен сказать правду неким извращенным образом или даже со злым умыслом, но то, о чем он говорит, в любом случае остается правдой. Новый Асгард будет создан!» И Один процитировал одну из заключительных строф пророчества, которое так дорого нам стоило, за которое мы заплатили распадом нашего братства, нашим высоким положением богов, нашими жизнями. «А там, где битва шла когда-то, встает заря эпохи новой, и дети играют на руинах павшей цитадели и строят домики из золотых ее обломков». «Так ты имеешь в виду игру Асгард?» — ядовитым тоном спросил я. «Значит, она и является твоей золотой шахматной доской? И с ее помощью ты хочешь возродить к жизни наших богов? Да ведь в этом мире люди играют в богов, как в шахматы!» Один покачал головой. «Признаюсь, я и сам сперва так думал. Но, как известно, все, что увидишь во сне, можно воплотить и в реальной жизни. Пророчеством нам обещаны новые руны, новые боги, новые начала, и я намерен непременно найти эти новые руны, используя любые возможности, какие только этот мир способен мне предоставить». «Но зачем?» — спросил я. «Ведь мы и так живы, мы существуем во плоти». Один внимательно на меня посмотрел. Взгляд его был исполнен терпения. «Тебе, возможно, такая жизнь нравится», — медленно промолвил он. «Но мне она отчего-то не кажется привлекательной. Она дает всего лишь возможность прожить несколько лет в чьем-то чужом теле, которое, к тому же, более или менее постоянно страдает от боли». Что ж, я, пожалуй, мог его понять. Тело, в котором сейчас обитал Один, вряд ли было самым комфортабельным из его разнообразных обличий. В воспоминаниях попрыгуньи я отыскал множество изображений Эвана в детстве, но и ребенком он редко выглядел вполне здоровым. То один глаз у него был закрыт повязкой, то он в очередной раз был прикован к инвалидному креслу, то ходил с какой-то металлической конструкцией на ноге. Фразы типа «синдром хронической усталости» или «нервное расстройство» или «повышенная подвижность суставов» грозно кружили над картинами его детства и отрочества, хотя, как мне казалось, даже сама попрыгунья не очень хорошо понимала смысл этих медицинских терминов. Зато в ее душе отчетливо чувствовалась непроходящая болезненная смесь вины, любви и приглушенной, но не затихающей тревоги за Эвана. Казалось, она считала себя в некотором роде за него ответственной. «Черт побери, ты когда-нибудь прекратишь рыться в моей памяти? Извини, виноват. Запомни, я вовсе не чувствую себя за него ответственной. Просто он мой друг, мы с ним давным-давно вместе, с самого детства». «А как насчет Стеллы?» Попрыгунья фыркнула. «У Стеллы друзей нет. У Стеллы есть только поклонники». «Что ж, в этом она очень похожа на Фрею», — подумал я и вновь обратился к Эвану, точнее, к его жильцу. «Но если в этом мире не существует ни одной действующей руны, то откуда она взялась у Стеллы?» «Отличный вопрос», — кивнул Один. «Для этого могла быть только одна единственная возможность. Фрей удалось как-то пережить Рагнарёк и сохранить свою руну неповрежденной». «Одна единственная возможность?» — изумился я. «Но разве не сама Фрея тебе об этом рассказала?» «Фрея всегда была, ну скажем, немного капризной. Вот почему мне так до сих пор и не удалось вытянуть из нее всю эту историю. Честно говоря, мне вообще никакой истории толком из нее вытянуть не удалось». И это тоже было очень похоже на Фрею, непостоянную, кокетливую, мелочную и невероятно тщеславную. У нее с Одином была одна история.
Локи намекает на то, что однажды Фрея расплатилась с кузнецами-цвергами 4 ночами любви за выкованное ими прекрасное ожерелье, а влюбленный в нее Один об этом узнал, и, разумеется, от Локи.
От которой Один так никогда и не оправился. Учитывая их сложные отношения, я пришел к выводу, что наш генерал снова дал слабину. Ну а Фрея никогда не упускала случая пользоваться собственной властью, и уступчивость Одина, вполне возможно, заставила нашу красотку проявить самые гнусные свои свойства. «Но как же ей удалось выжить?» — спросил я. На лице Одина появилось задумчивое выражение. Когда наступил Рагнарёк и асы пали под натиском яростной тени Сурта, то некоторые из них угодили прямиком в Нифельхейм, а другие, перейдя границу царства смерти, остались у Хель. До сих пор я считал, что Иванов постигла та же судьба.
Боги плодородия Фрея и ее брат Фрейр были из племени Иванов. Во время войны с Ванами Фрейр был заложником у асов, но после заключения мира они зачислили его в свои ряды.
Но не так давно пришел к выводу, что Ваны, возможно, все же остались живы, но были как бы заморожены и существуют, погруженные в некий летаргический сон, ожидая своего воскрешения. «То есть прямо как в этой игре?» — воскликнул я. «По-моему, ты слишком много играл в Асгард». Один улыбнулся. «Может и так, но даже игра содержит элементы реальности. Попытайся представить себе, а что если то, о чем я только что говорил, правда? Что если нам действительно удастся отыскать Ванов? Что если и руны уцелели, а может даже и Оракул?» «Оракул?» — переспросил я. «А он тебе зачем? По-моему, он и так натворил более чем достаточно». Но Один, сверкнув единственным здоровым глазом, мечтательно промолвил. «Руны, капитан. Новые руны». «Ох, пожалуйста, перестань», — поморщился я. «Это же просто смешно. Даже если бы ты сумел отыскать Оракула, неужели ты думаешь, что он стал бы с нами сотрудничать? Ведь это все ты с ним сотворил. Сперва послал его на верную смерть в стан врага, а затем понемногу присваивал его знания, его мудрость, поддерживая жизнь в этой ужасной голове, которая с течением лет становилась все более страшной и уродливой. Просто на тот случай, если ей вдруг захочется продекламировать какие-нибудь очередные свои загадочные вирши». «На самом деле все гораздо сложнее», — возразил Один. «А разве когда-нибудь бывает просто?» Он лишь усмехнулся и сказал: «Тебе все-таки нужно самому познакомиться со Стеллой. Давай пойдем туда. А если кто-нибудь спросит, почему ты так поздно явился, можешь сказать, что я опоздал на автобус, и тебе пришлось мне помочь». «Куда пойдем?» — не понял я. «В школу, разумеется. Возьми собаку и толкай мое кресло». И мы отправились в школу. Один в теле Эвана, Тор в теле семенящего следом за нами белого песика Твинкла и я в теле попрыгуньи, которая в глубине души все еще продолжала протестовать и возмущаться. Собственно, как вы, наверное, уже догадались, мы отправились искать себе на голову новых неприятностей.